Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Михаил Касьянов, бывший премьер-министр России, ныне один из лидеров российской политической оппозиции, председатель партии «Народной свободы», сегодня в гостях у нашей программы. Михаил Михайлович, здрасте.
Здравствуйте, дорогой. Рад быть сегодня с вами здесь.
А мы очень рады, что вы пришли.
Спасибо.
Очень рады. К Михаилу Михайловичу Касьянову отношение в России сложное. Его не любят путинисты, по вполне объяснимым причинам, тем же, по которым они не любят никого из оппозиции. Но эта любовь, в случае с Касьяновым, помножена еще и на то, что был-то он вроде путинским, возглавлял при нем правительство целых 4 года, а потом взял и обернулся оппозиционером. С чего бы это? К Касьянову с недоверием относятся и многие антипутинисты, ровно по той же самой причине, был-то он путинским. И те, и другие, и третьи, то есть вовсе не вовлеченные в политические дискуссии граждане, любят вспоминать к месту и не к месту прозвище «Миша 2%», не зная при этом, что прозвище было выдумано и пущено вот уж точно совсем не бескорыстными журналистами из одного издания, принадлежавшего олигарху, который воевал с Касьяновым, в ту пору министром финансов. Наверное, Касьянов не святой. Собственно, показанная недавно по НТВ видеозапись скрытой камерой доказывает, что Михаил Михайлович – человек грешный. Только позорит эта видеозапись не столько Касьянова, сколько НТВ, но это уже другая тема. Насчет 2% никаких подтверждений так до сих пор и нет. Это даже сам Путин несколько лет назад признал. А вот тому, что Касьянов – человек смелый и мужественный, со своей гражданской позицией и политическими принципами, подтверждений множество. Собственно, вся его деятельность после отставки с поста премьера – тому подтверждение. Другие бывшие премьеры, среди которых были и либералы, и демократы, давно уже бывшие – либералы и демократы сидят себе на теплых местах и молчат в тряпочку. А этот все лезет на рожон. Как настроение?
Настроение нормальное, боевое.
Хорошо, да? Вы вообще эмоциональный человек?
Ну, внутри эмоциональный, снаружи, может быть, не очень это видно, но как вот, да.
Я поэтому и спрашиваю, что вы такой всегда, такое олицетворение такого олимпийского спокойствия, но думаю я, что внутри вполне...
Ну, конечно, я обычный человек, поэтому внутри всегда какие-то переживания и беспокойства существуют, это так.
Приходилось в жизни доказывать правоту свою не только при помощи слов?
Не только при помощи слов, вы имеете в виду какой-то подростковый период,
не период, пример.
И подростковый, и армейский период такой было несколько раз, да, помню, да. Но я не злоупотреблял этим, да.
Понятно. Ну вот тогда давайте обо всем по порядку. Я, конечно, задавая такой вопрос, имел в виду, естественно, юность и молодость, потому что вы человек, что называется, не из какой-то такой профессорской семьи, а из самой... в хорошем смысле такой обычной советской семьи, насколько я знаю, из Подмосковья ближнего родом, из Солнцева.
Точно.
Место, которое ассоциируется, почему-то у одних ассоциируется со всякими преступными группировками, у меня как раз нет, у меня оно скорее ассоциируется с находящимся рядом Переделкиным.
Да-да, места, именно так.
Места хорошие,
место, где мы вообще проводили много времени, когда были вот подростками, да, это совершенно, совершенно такой общий район такой, да.
Ну да, да. Ну вот я и хотел вас прежде всего спросить, что за семья была и что она вам дала?
Ну, скажу так, моя семья, где я родился и воспитывался, семья, как вы правильно отметили, таких обычных советских граждан. Отец директор школы, потом просто преподавателем школы, преподавателем математики. Мать экономист, работала экономистом, там, главным экономистом, начальником отдела в главмострое. Конечно, люди, оба они были заняты, но, безусловно, таких вот, то, что называется, ориентиров такой технической интеллигенции советского периода. И, конечно, то воспитание, которое мне давалось, давалось с точки зрения правильного поведения в обществе, правильных целей, правильных, скажем там, принципов, поскольку для отца было чрезвычайно важно. Он был не только директором школы, но до этого он еще прошел всю войну.
Он фронтовик, да?
Фронтовик, mm-hmm. прошел всю войну, да, и знает, что такое война, что такое гибель людей, что такое предательство, что такое, скажем, потом какие-то неправосудные решения, которые были, и люди репрессированы, mm-hmm. в том числе возвращавшиеся с войны, которые потом в лагеря отправлялись. Он мне все это рассказывал.
То есть я хотел, то есть эта тема существовала в домашних разговорах, да?
И скажу вам более того, в то время, я помню, подростком, там, ну, лет там 8-10, мы по вечерам сидели с отцом на кухне и пили чай перед сном, и слушали радио «Свобода» и «Голос Америки», какие, да, когда сравнивали все, что происходит в стране и за рубежом, и оценки советского руководства, советской пропаганды, и то, что говорили те две радиостанции. В том числе я прекрасно помню, когда был вокруг Карибского кризиса, развитие было, как мы с ним переживали, просто там вскакивая от этих вот информации новой, что вот договорились, вот вроде бы все, Хрущев там позвонил, вот, значит, сейчас вот то ли нажмут кнопки, то ли не нажмут, такое было сильное переживание.
Угу. То есть, как бы это сказать, такое, не то что червь сомнения, но такое критическое, скептическое отношение к официальной пропаганде у вас еще, что называется, с семьи.
Не скажу, что оно было такое диссидентское.
Я понимаю.
Это не так, но критическое, как правильно говорить, оценка или уточнение своих собственных взглядов, своих собственных оценок происходящего, да, оно тогда мне вкладывалось как бы в мою норму осознания или оценки всего, что вокруг меня.
Михаил Михайлович, а откуда такой поставленный голос? От природы или вы
от
пели?
Природы. Нет, от природы.
Петь не пели, но я знаю, что на музыкальном инструменте играли. Причем на таком, который сейчас, что называется, в тренде, в моде, на виолончели.
Виолончели, да. Тогда была немного в моде, сейчас снова она просто спустя 50 лет, видимо, вошла в моду. Но тогда по другим причинам была мода. Значит, тогда и меня родили тоже. Конечно, они любили классическую музыку. И я благодарен им за это. Я очень люблю оперу, хожу, по мере возможности в оперу хожу, на балет. И мои две сестры, которые со мной вместе воспитывались вместе, очень привержены этому искусству. Мы очень любим. Поэтому это очень-очень важно.
Почему виолончель? Все-таки очень громоздкий, неудобный.
Мне не очень хотелось, но почему-то отец вот считал, что вот на виолончели должен был играть. Я, правда, не закончил музыкальную школу.
Не закончил, да?
Из-за того, что он очень громоздкий, мне очень нравилось. Это не соответствовало желанию моему там играть. Играть в джазовом или в рок-ансамбле, значит, что я делал потом, когда учась в старших классах школы.
Делали все-таки, да?
Да, конечно. Да. Потом еще в институте, когда я учился, тоже играл в ансамбле. Да.
А волосы длинные отпускали, как было в пору нашей молодости?
Однозначно. Носил длинные волосы там какие-то годы, да. Это буквально прямо перед армией, да. Поэтому все было в том. И там брюки-клеш, потом джинсы, все это я проходил. Все пластинки, все обмен пластинками, там всякие-всякие эти вещи, краши. Крашеные майки, все-все-все, рубашки крашеные, все эти такие узлами, помните?
Ну,
такие?
Конечно, варенки.
Да,
конечно,
варенки,
конечно,
да, это все, конечно, часть жизни была тогда.
Это все было. Но вместе с тем вы производите впечатление такого очень такого правильного человека, у которого все в жизни, в общем, шло до известного момента, там, до, условно говоря, 2004 года, как по писаному. Ну, и потом вы не потеряли, и уже, так сказать, уйдя в оппозицию, вы не потеряли вот этот вот какой-то абсолютный образ абсолютной стабильности, абсолютного баланса. Но вот в те молодые годы могли вы тогда себе представить, что вы сам окажетесь диссидентом, человеком, идущим против течения и так далее, и тому подобное?
Ну, я не скажу, что я диссидент, иду против течения, нынешнего течения.
Диссидент, я имею в виду, по существу.
Оппозиционер.
Да. Человек, находящийся в абсолютной оппозиции к существующему положению.
Нет, я не мог, вообще не мог представить, что рухнет Советский Союз. Я не мог себе такого представить. И потом работаю уже в Госплане, в главном, что называется, ленинском органе, основополагающем органе вообще существования страны, помимо КГБ. Существовал Госплан. Конечно. КГБ занимался, значит, удержанием мозгов людей и все, непущанием и запретом и так далее. А Госплан занимался организацией всего хозяйства в стране. Всего хозяйства. Все остальные министерства были фактически подчинены Госплану. хотя Госплан это еще не правительство, но практически. Это главный орган, потому что без его решения вообще ничего не решало в стране.
Такая махина, как с помощью
здания. Я не мог себе представить вообще, значит, что и Советский Союз, и Госплан могут как-то исчезнуть. Для меня поэтому было, скажу так, мировоззренческое такой слом был.
Слом,
когда,
конечно,
в 91-м году под давлением общественного мнения, фактически без крови, этот режим, который существовал 70 лет, вдруг развалился. Вот это было для меня реальное вот переосмысление всего. Оказывается, что человек, его мнение и его требования к властям могут изменить все. И это вот как раз и дало мне, скажу так, уже новую волну в моем понимании, когда мы вошли уже в Российскую Федерацию и начали строить уже независимое государство Российской Федерации, основанное на принципах демократии, и наша Конституция, там в ней все это прописано.
А до этого вот эта вот Горбачевская перестройка, этот Горбачевский период, как он был вами воспринят?
Ну, скажу, я
как
уже...
Восприятием?
Я в то время уже был государственным чиновником, и для меня это был очень успешный период. Поскольку Горбачев, придя, объявил об омоложении кадров, сказал, что нужно двигать молодежь, и мне в то время было 27 лет, и меня на коллегии Госплана, там Муслюков говорит, значит, вот мы теперь будем исполнять решение пленума ЦК в жизнь, значит, двигать молодежь.
И воздвинули.
Да, и меня, значит, сделали начальником подотдела Госплана.
Это вообще, наверное, было неслыханное дело в таком возрасте.
Это номенклатура ЦК, я был самым молодым из начальников подотдела, это номенклатура ЦК, значит, да, там все это, и, конечно, было такое серьезное было решение. Вот. И эти годы для меня такие были успешные с точки зрения, во-первых, профессионального роста, я только этим и занимался, но и как был очень посвящен этому и целенаправленно это делал, и мне это нравилось, значит, у меня все это получалось, я быстро рос профессионально, быстро рос и по карьерной лестнице, поэтому этот период был для меня очень положительным. Вот, и зарплата там повышалась в то время, а в советское время там почему-то было повышение, Горбачев повысил там, по-моему, последний год у меня была зарплата 300 рублей, потом в один день стало 600 рублей. Мы даже не знали, куда деньги тратить. Ну, потому что вдруг ты живешь с плохими деньгами, и так 300 рублей зарплаты.
Да, 300 рублей, или там
320, конечно, такое там было. А потом в один день осталось 600. Ну, конечно, мы сразу там через там, полгода купили автомобиль, там еще что-то такое, там, и так далее, и так далее. Такое. Это буквально два года.
Пошла
потом,
в гору.
Потом Советский Союз лопнул. И тогда у меня вот прошла эта ломка, о которой я говорю. Я просто не мог в такое поверить. Значит, да.
Скажите, вы карьерист по натуре?
Ну, я смотря что вкладывать в это.
А вот то, что вы вкладываете. Естественно, я вкладываю в данном случае вообще, так сказать, не кодифицирую.
Ну, теперь я уже не карьерист, я прошел уже все как бы ступени, значит, да. Но если говорить о моем росте, моей молодости, то, конечно, в этом плане, да, я стремился расти по карьерной лестнице, да, и строил, работал для этого не интригами карьерист, и не там идти, как говорят, там по трупам, что там выражение такое есть, по головам, там это, конечно, не так, а карьерист с точки зрения, да, хорошо работать, и причем это было у меня получалось, и в то время, скажу так, очень отличалось от сегодняшних дней, что если ты хорошо работаешь и профессионально, и ты делаешь ту работу, которую не могут сделать другие, то тебя замечают и двигают. У меня не было никаких протеже, никаких блатов не было. Я в Госплан попал просто, ну, считайте, с улицы. Работал в проектном институте, потом меня присмотрели как подающего надежды человека, значит, да, и взяли в Госплан, и там я быстро очень рос. Хотя там никто не растет в Госплане, как правило. Там в 50 лет, что-то кому-то с каким-то начальником.
Нет, это 27 лет.
Это целая проблема. Там в 50 лет только люди становятся кем-то. Значит. Да, я 27 лет стал небольшим начальником, но по масштабам страны это большая там должность. Вот, поэтому, конечно, в то время вот так относились профессиональные люди, работая в этих организациях, относились к молодежи. Если человек на самом деле работает, и он приносит такую реальную пользу и является движителем каких-то новых идей, новых идей, в рамках тех конструкций, которые существовали, то двигали. Вот я, например, являюсь примером такого. Да, меня никто меня не двигал, никто за меня не просил, потому что некому было за меня просить.
А вот когда вы поняли, что вы сможете сделать такую большую карьеру, и какой, собственно, вот такой вот в советское время, вы какой жезл, что называется, носили в ранце? Вот как вы себе представляли, до кого вы дорастете?
Ну, слушайте, я уже был в молодости начальником подотдела, но я думаю, что я могу стать начальником отдела. Начальник отдела – это уровень замминистра. Начальник отдела Госплана – это замминистра союзного министерства.
Ну,
значит,
да.
Поэтому, конечно, да, я думал, что это может быть. Но когда уже мы перешли в Российскую Федерацию, так трансформировались, то тогда, конечно, у меня были, другие представления. Я работал с внешним миром, часто выезжал за границу, значит, да, и там были сложные проблемы у нас с долгами, вообще с финансированием бюджета. Я занимался как раз привлечением кредитов, занимался реструктуризацией долгов, которые от Советского Союза нам достались, а это было порядка 150 миллиардов долларов. С ними нужно было что-то делать. Там платежи были каждый месяц по 15 миллиардов, а у нас таких денег никогда не было.
Ну, конечно.
Уже, в России.
Бюджет-то был.
Да, в России. Уже этого было невозможно. Поэтому была моя задача. Я в тот период времени еще у меня был один такой, скажу так, внутреннее такое серьезное удовлетворение, потому что у меня был серьезный профессиональный скачок в тот период времени. И я перешел из Министерства экономики в Министерство финансов по предложению, в то время был Борис Федоров, сейчас он уже умер.
Царство небесное, да?
Да, да, Борис Федоров.
Яркая фигура была.
Да, яркая фигура, да, демократ, либерал, значит, да. И он присмотрел меня, зная на всяких совещаниях и работая, значит, в Минэкономике, я там был уже в Минэкономике и Минфин. И он, так сказать, предложил, он устроил конкурс, там чек 10, и говорит, я вот на должность начальника департамента кредитов и долга устроил конкурс. 10 человек. Меня вызывают первым. Вот. И я с ним там беседовал, наверное, час. Значит, и он после уже беседы на всякие профессиональные темы вызывает начальника отдела кадров и говорит, все, отменяйте остальной конкурс, значит, оформляйте все это дело.
И люди из коридора, которые сидели в очереди.
Ну, так, может, не
домой.
Очень получилось, да, но вот просто тогда, да, я вот там в 93-м году тогда как раз вот перешел из Минэкономики в Минфин, стал начальником отдела. Да, и вот тогда посвятился вот это уже это всей внешней проблематике. Это была очень-очень серьезная, важная работа. Это было огромный, чувствительно, да. Я докладывал все время, так сказать, естественно, министру. Часто докладывал премьер-министру, значит, поскольку это был очень чувствительный вопрос все вот те 90-е годы. Да.
Скажите мне, как вы думаете, при советской власти вы бы сделали не менее крутую карьеру?
Ну, я вам скажу, исходя из того, что у меня уже задел был какой-то, уже это, можно сказать, не просто какие-то мои предположения, мечты, то я думаю, что я двигался бы дальше так же. Ну, до той степени, сколько страна могла существовать, потому что понятно, что проблемы уже были большие.
В 96-м году вы сыграли немаловажную роль в победе Бориса Николаевича Ельцина. Вот именно работая, что называется, на внешне финансовую...
Приложил руку. Скажу там важную роль, но приложил. Не определяющую, конечно, но приложил руку. Да.
Я бы так сказал. Не раскаивайтесь в этом?
Нет, не раскаиваюсь. Во-первых, я не сделал ничего недоброго, ничего плохого. Я сделал то, что предоставил фактически возможность, технические возможности Борису Ельцину, президенту России, выплатить деньги пенсионерам и работникам бюджетной сферы. Деньги, которые им предназначались. Они сидели месяцами с задержкой зарплат. Поэтому я считаю, что я сделал доброе дело. Другой вопрос, что это доброе дело помогло Борису Николаевичу, значит, увеличить свой рейтинг. А это я тоже не жалею об этом. Да. Я не жалею, что Ельцин стал президентом в 96-м году. Да, мы все тогда боялись коммунистического реванша, поэтому все работали на то, чтобы голосуй или проиграешь. Вот этот лозунг такой был для того, чтобы удержать именно этот тренд развития страны.
Ну, во-первых, все-таки помним мы, что те выборы были не совсем, что называется, чистыми и справедливыми, хотя в сравнении с тем, что пошло потом...
Я скажу, что они не были фальсифицированы, но там была манипуляция.
Была манипуляция, и был задействован административный ресурс, что называется, по полной. Но я даже о другом хочу вас спросить. А может быть, если бы вот тогда произошел этот самый коммунистический реванш, вот нужно было, может быть, России, что называется, наконец удариться о дно и пойти вверх. Все-таки во всех странах приходили эти коммунисты к власти бывших, социалистических.
Именно
ничего
это,
страшного не происходило.
Именно это хочу сказать, Леонид, наверное, да. Я ответил на ваш вопрос, что я не жалею, но не исключаю, что, может быть, надо было, или страна могла пойти по тому пути. Мы знаем, Чехия, Словакия, там, Болгария,
да, все, Польша,
все прошли по, это, по этому пути. Да. Там один или два созыва были прокоммунистические там, парламенты и руководители, но затем все равно были праволиберальные, потом снова коммунистические, но, по крайней мере, выстроилась то, что называется демократическая конструкция. Конструкция демократического государства, сменяемости власти. В этом плане есть, конечно, вопрос, который справедливо задавать его и сегодня, и завтра, и послезавтра. А не была ли вот та ситуация ошибкой? Но я еще раз хочу сказать, у меня нет каких-либо данных, что там были какие-то, скажем так, искажения, искажения голосования. То, что, как вы правильно сказали, административный ресурс работал на действующего президента в большей степени, чем или на других он не работал, да, это в том числе помогло. И в том числе мой административный ресурс, который я использовал для того, чтобы, ну, по поручению того же президента, для того, чтобы
отдать... Добившись, поясним все-таки для публики, давно было дело, добившись очень таких важных заимствований.
Да, это было порядка там 5 миллиардов долларов заимствований для того, чтобы Борис Ельцин мог исполнить свои обещание, наконец, погасить задолженности по зарплатам и пенсиям. Он обещал это сделать 1 мая. Я там 2 месяца не вылезал фактически за границы с банками и с правительствами, вел эти переговоры. Там несколько соглашений было. Подписали мы эти все соглашения. Это все официально. Это никакого криминала или каких-то там левых ничего такого нет. Это все решение правительства. Это все. Я потом там благодарность получил там от Черномырдина за это. И 1 мая Ельцин смог исполнить свои обещания. С первого рабочего дня после майских люди стали получать полностью свои зарплаты и пенсии. Вот по все долги были погашены. И сразу популярность или поддержка Ельцина стала расти. И вот там у него было там еще в марте 2%, в июне он выиграл выборы. С трудом, но выиграл.
С трудом, но выиграл. Во втором туре.
Да.
Но выиграл. А скажите мне, вообще, как вы считаете, до какой степени верна, может быть, ситуативно, в каких-то поворотах истории верна та, как бы так сказать, циничная истина, что вот в политической борьбе все средства хороши ради правильной цели?
Ну, я не считаю так, что все средства хороши. Угу. Все средства, которые укладываются в рамки общей, так сказать, человеческой морали, это какие-то могут быть средства. Это средства борьбы, борьбы аргументов. Дебаты, какие-то выступления, конечно, все. Но, конечно, не физическая сила и не какой-то там, сказать, аморальные какие-то там вещи, значит, и так далее. Поэтому, конечно, это недопустимо, это, ну, и нигде это не применяется. Это нигде ни в Европе, ни в Америке, нигде не применяется. Есть жесткая риторика на грани оскорблений и так далее, но это все как бы в рамках дебатов, в рамках там, борьбы аргументов, но не какие-то нарушения законов или Конституции. Как у нас это происходит, вот то, что произошло сейчас вот со мной, это фактически не только нарушение Конституции, это нарушение 3 уголовных статей, это проникновение в жилище несанкционированное, это фактически раскрытие тайны переписки, это и неразрешенное вмешательство в личную жизнь и так далее, и так далее. Поэтому это, конечно, недопустимая вещь. Это, что называется, ниже плинтуса. И мы, к сожалению,
но вам сегодня... не кажется, что ноги, что называется, вот у таких вот методов растут из тех лет, из 90-х?
В некоторой степени это так, да. Мы помним 99-й год, по-моему, да, это было. Да.
Ну, мы можем даже не уточнять, какие именно эпизоды, но вот такая, так сказать, аморализм, как совершенно допустимая, значит, параметр такой политической борьбы, борьбы с противниками, все-таки это уже идет оттуда.
Есть такое. Я ни в коем случае не хочу вообще как бы там сделать в розовом свете 90-е годы. В 90-х годах много было ошибок, очень серьезных ошибок. Это и война в Чечне, первая война, это и, ну, вторая, это уже следующий этап. Я говорю сейчас о том периоде становления страны. Война в Чечне, это и несправедливая приватизация, и неспособность правительства укрепить финансовую систему, то, что привело потом к кризису, неспособность собирать налоги. Это, безусловно, там много было ошибок. И в том числе вот эти начавшиеся методы политической борьбы, которые, ну, были уже за гранью морали, а сегодня это вообще ниже плинтуса.
Ну и, наверное, стоит к этому добавить именно тогда все-таки была введена в практику эта странная политика преемничества, как будто мы живем в какой-то этой самой средневековой империи, да?
Так это не совсем так, преемничество. Я не хочу сказать, что Путин не выиграл бы выборы. Он выиграл их вот тогда, считайте, по моему представлению, единственный раз. Когда набрав там почти 52%, и он сильно, конечно, переживал, наберет, не наберет, мы все переживали, потому что мы все его поддерживали тогда.
Ну, да.
Мы считали, что он будет продолжать линию построения демократического государства. Но уже со свежими силами более молодого человека, но все равно с пониманием того, что Россия выбрала свой путь. Строительство демократического государства с регулируемой рыночной экономикой. И надо сказать, что потом, когда я уже стал премьер-министром, уже, конечно, так сказать, я смог реализовать...
Об этом мы еще поговорим.
Но преемничество, там элемент, конечно, такой был. И я знаю, что Борис Ельцин сильно переживал. Он потом мы же с ним дружны были, когда вот особенно он ушел в отставку. Я еще работал, потом я уже ушел в отставку, еще до его смерти мы часто с ним общались, и он очень переживал. И
Но не выдавал этого никому, видимо, кроме одного-двух близких людей.
Да, мне он говорил, вот это высказывал свои сомнения. Зачем же я, говорит, сделал, зачем же я ушел раньше, на полгода? Если бы это было в июне, как это было по тому, как конституционному графику, ситуация была бы иной. И по-другому все это сложилось бы. Поэтому вот то, что он ушел 31 декабря, он потом стал об этом жалеть. Он сильно жалел о смене гимна. Он просто сильно и страшно переживал.
Это, по-моему, единственное было вот то, что он высказал действительно в публику.
Да. Потом он сильно, очень сильно переживал уже 2004 год, бесланские события и то, что произошло после них. Я имею в виду все вот изменения фактически общественной жизни. Но вот вспоминая о том, о преемничестве, это ваш вопрос, да, это было так. Я не скажу, что это было преемничество, просто так незаслуженно передано. Путин выиграл выборы. Проблемами, есть какие-то там элементы, которые можно говорить, там уже были аморальные способы, применялись там и так далее, весь тот период. Вся та борьба была, мы же помним, там, начиная там с импичмента Ельцина, как все развернулось, и потом, когда там уже с Примаковым были все эти схватки, телевизионные баталии все эти были и так далее, затрагивая разных людей. Вот. Но начиная оттуда, конечно, я не ставлю под сомнение, что тогда Путин выиграл выборы, но элемент этот существовал. Да, он как бы, может быть, и заложил. Путин теперь этим пользуется, вообще не осматриваясь, не оглядываясь ни на что. Просто считаю, что вот он пришел и уйти не может. Потому что его понимание, как мы теперь все видим, уйти это просто значит проиграть.
Есть такая легенда, что Ельцин вас как бы завещал Путину, что вы были таким кандидатом, ставленником семьи. Насколько она правильная?
Нет, это неправильно. Это действительно легенда. Легенда, выдуманная легенда, поскольку я эту тему обсуждал и с Путиным. Он мне сам это подчеркивал, что знаете, что это не Ельцин. Я это несколько раз обсуждал с Борисом Николаевичем. Это не так. Ни тот, ни другой никогда не намекали, ни даже никакими ни улыбками, ни чем-то еще такого не было. Поэтому я знаю, что мне Ельцин сам говорил, что никаких условий у него вообще не было. Ни по каким вопросам к Путину. Никаких претензий или требований, или каких-то условий. Ничего такого не было. Поэтому это был выбор Путина. Я был в то время министром финансов. Еще при Ельцине.
То есть вы ставленник Путина?
Да, можно в этом плане можно сказать так. Да. Я был министром финансов, Путин решил оставить меня министром финансов, потом вот предложил уже во время выборов, что в случае его избрания, что он предложит мою кандидатуру на премьер-министра. Я тогда с этим согласился, тоже со своими условиями, профессиональными условиями в отношении ряда реформ, которые я считал необходимо в стране провести. Чтобы идти, если идти, то идти для того, чтобы улучшить ситуацию в стране. И я знал, видел, что надо было сделать. Я перечислил Путину перечень этих реформ. Он с этим согласился, значит, и эти реформы потом исполнялись.
Вот когда был пик, что ли, вашего сближения с ним, и когда, наоборот, началось такое расхождение по существу? Ну, ваше человеческое, ваших взглядов.
У нас были очень хорошие отношения, и скажу, какое сближение. У нас были очень хорошие отношения.
Дружеских никогда отношений?
Нет, мы на «ты» не переходили, да. Вот это были первые три года. 2000-е, 2001-е, 2002-е. Да, вот эти три года были очень, скажем, таких полного понимания. Я был увлечен тем, что мы делали в правительстве, проводили реформы. Путин занимался, скажем, там, наведением порядка с регионами. После вот наших проблем 98-го года там было много разных вещей, связанных с губернаторами. Там, помните, там они, скажем, какие-то запреты даже вводили на перемещение товаров. Там, но Путин занимался...
Валют свой вводили.
Да, Путин занимался внутренней политикой. Он когда мы с ним обсуждали, что идем вместе работать, он избирается президентом и, наверное, изберется, а я могу стать премьер-министром, тогда мы обсуждали, что с его стороны было такое, скажем, требование ко мне, чтобы я не лез на его поляну. А его поляна он обозначал как силовые структуры и внутренняя политика. Что, в принципе, скажем так, ни то не может быть исключено из деятельности премьер-министра.
Ну, конечно.
Да, но формально или фактически, по факту жизни, я это исполнял. Я не занимался руководством правоохранительных органов, чем мог бы заниматься. Поскольку премьер-министр имеет такой же доступ, как и президент, к этим правоохранительным органам. И я не занимался внутренней политикой, я не руководил какими-то там, или не подсказывал каким-то партиям, что надо делать, и так далее. Это делала уже его администрация. Началось тогда, это делалось. А вот в 2003 году начались у нас разногласия. Разногласия начались и по теме, в основном, одну реформу, которую он не позволял мне проводить, это реформа газового сектора, которая в том числе предполагала разделение или выделение из «Газпрома» транспортной составляющей, выделение в отдельную государственный контроль корпорацию, которая обеспечивала транспортировку газа, как у нас есть по нефти, есть транснефть, отдельный сток, занимается только транспорт. У них нет конфликта интересов.
Да.
А у нас ситуация по-прежнему еще хуже, чем была прежде с «Газпромом», поскольку это монополия, которая не может существовать в таком виде, не должна в нормальной экономике. Вот. Путин трижды мне запрещал это делать. Один раз уже я не слушал, я говорю, можно или не можно, потому что у нас есть в плане реформы это дело. Уже готова реформа. И вот уже последний раз, там, это август 3-го года, я помню, уже на заседании правительства. Вот сейчас через 5 минут начнется заседание правительства, через 5 минут. Там все собрались, пресса, потому что такое и важнейшая реформа. И Путин мне звонит и просит, и говорит, настоятельно прошу вас снять вопрос с рассмотрения.
Да.
Ну, я не стал с ним уже спорить, понимаю, потому что уже мне об этом не первый раз разговор на эту тему был. Я просто снял этот вопрос с рассмотрения, конечно, все были сразу там разочарованы. Вот. В этих вопросах разногласия были. Потом были разногласия по отношению к Украине и Белоруссии. Поскольку я выстраивал отношения с ними как с такими же партнерами, с равными партнерами, с нормальными государствами, на равных мы все эти вот соглашения, там и долговые проблемы были, и проблемы в торговле, там много-много чего, там много соглашений у нас было и с Украиной, и с Белоруссией. Вот. Путину не нравилось, что я отношусь к ним как к нормальным государствам. Он всегда считал их немножко, так сказать, недогосударствами, что они, вот с ними нужно как-то там держать их там немножко, так сказать, да.
Прихожие.
Да, чуть-чуть так, да. У нас были разногласия. Потом, когда уже был такой скандальный момент, когда он приказал отключить газ Беларуси из-за того, что Лукашенко там не подписал контракт. На что я сначала вечером «Газпрому» сказал, что никакого отключения быть не может. 25 градусов минус 25 в Минске. Значит, и что мы отключаем газ, значит, как это можно вообще быть? Что контракта нет, я понимаю, нет контракта, но будут проблемы, будем их решать с этим делом. Вот. А утром я узнаю, что газа нет. Мне звонит премьер-министр Польши, мне звонит премьер-министр Литвы, мне звонит губернатор Калининградской области. Шведка-то одна. отключили Беларуси, и газа нет там. Вот, и что случилось, почему нет, значит. Я звоню Миллеру, говорю, в чем проблема? Мы вчера только разговаривали, сказали, что никаких отключений быть не может. Он говорит, президент Путин приказал. Вот, и тогда с Путин у нас уже такой был на повышенных тонах разговор в присутствии там половины кабинета министров, там, ну, членов Совбеза в основном. В отношении этого, конечно, это очень-очень-очень нелицеприятный разговор, поскольку я высказал все свое недоумение вообще такими вещами, как так можно. Там же люди, там непрерывные производства, значит, можно по-разному относиться к Лукашенко, к его там поведениям, манерам там, и так далее, и так далее. Но это же страна, там миллионы людей, значит, минус 25 на улице. Как это можно сделать? Но у него было одно, говорит, он обещал подписать контракт и не подписал, не уважает меня. Слушайте, ну вот это вот такая причина, ну, да. Но сегодня это кажется уже нормой жизни.
Да, сейчас-то мы это увидели,
это было,
как бы,
для меня это была убийственная такая вещь, значит, такой ответ. Значит, мы говорим о человеческих жизнях или там здоровье людей и так далее, и там утраты производства, там есть же непрерывный цикл же производства. Ну, если ты отключаешь все, это уже невосполнимое производство. Конечно. Но как это может такие ущербы носить? Как это может вообще... Вот, ну, сейчас уже, конечно, это с таким детскими шалостями можно отнести к этой категории. Вот. Это вот такие были в этой разногласии. Ну, и, конечно, было такое очень неприятное. Это когда началось давление на ЮКОС. Сначала арест Лебедева, затем арест Ходорковского. Вот давление на них, значит, я возмущался и даже с прокурорами там ругался, что вы вообще у вас ничего нет, потому что у них они фактически задним числом применяли нормы, которые не могли применять. Они ему инкриминировали неуплату налогов за предшествующие периоды, а в то время действовали законы, которые позволяли это делать.
Я знаю ведь, что еще и по Нордосту у вас какие-то случились, расхождения.
Да, тоже было. Но они не были так сильно публичными или споров, не было. Просто Путин меня просто, ну, чтобы я не высказывал свое мнение, он просто меня отправил в командировку. Потому что было одно совещание, закрытое совещание, ну, оно сегодня уже все известно, на котором первое, как только случилась эта беда, было первое совещание Совбеза, и я высказал сомнение в целесообразности штурма, что нужно вести переговоры, я настаивал на этом. Вот. И Путин не стал даже ничего возражать, просто мы закончили это совещание, и потом мне говорит, вот я должен лететь, он, президент, лететь должен на саммит АТЭС, в Мексику, что я лететь в силу этих обстоятельств не могу, он сел, все деликатно. Вот я поручаю вам, ну, это естественно, второе лицо всегда, это происходит. Вот я туда полетел, значит, и я знаю, что на следующее утро уже другое решение было принято, и уже эта проблема, беда этого началась. Да. Я, конечно, очень сильно это переживал, но такое принял решение президент.
А какая-то такая... Черная кошка в смысле политической ревности между вами не пробежала, потому что вы же были популярным
премьер-министром. Я не замечал этого, не замечал. Во-первых, я никогда не стремился к популярности. Я не делал ничего такого, чтобы завоевать сердца или там голоса избирателей. Не делал никогда. Я, наоборот, объяснял сложность самых, может быть, непопулярных реформ и брал на себя вот эти удары, доказывая необходимость этого.
В отличие от таких персоналей, как Ельцин, у него переходы все-таки более смягченные, потому что его высший успех карьерный был связан все-таки с тем, что он работал после 91 года, 93-го. То есть он, конечно, ребенок с СССР и юноши, и как бы в нем много советского, но все-таки основную карьеру, наиболее успешную, он делал в рыночных реформах. Поэтому, с одной стороны, он одной ногой в прошлом, и это прошлое не дает ему расслабиться. Он как бы статусно размышляет о себе, когда творит оппозиционный политический проект. Это проблема. Да, не он вываливает, из него вываливают. Это грязные технологии, запрещенные Конституцией, запрещенные нашими законами, да, сохранение тайны личной жизни. И здесь ярко проявился один метод. Для своих, значит, все, а для друзей, а для врагов даже не закон. За пределами добра и зла и закон. Поэтому я считаю, что нечего дергаться никому. Все семьи, которые живут больше 20 лет, все мудрые, и жены там все мудрые, и все знают, и вообще всем все давам, живут по другим законам любви, сотрудничества и родные люди. Поэтому я считаю, что нужно из этого извлекать дивиденды. То есть не раскручивать эту историю самому, но при этом получать кайф. А что я, мужик? Супруга у Михаила Касьянова была всю жизнь его союзником, партнером и другом. И родила еще одного ребенка в очень серьезном возрасте после 42. Поэтому она дома, она не работает, она союзник и друг. Поэтому она знает, на что идет семья, и его во всем поддерживает. Поэтому здесь как раз нет никаких проблем. Она союзник. Мне он, может быть, доверяет, но все-таки он мысленно, мне так кажется, надевает на себя опять костюм премьер-министра, и на этом все заканчивается. Этот костюм надо снять, выбросить, положить в мусорный ящик, на время забыть. И только тогда этот костюм появится на мусорном.
Михаил Михайлович, только честно, а когда вот у вас появились ваши политические амбиции? Только после отставки и окончания вашей такой чиновничьей бюрократической карьеры? Или все-таки вы стали подумывать?
Нет, я вам скажу, даже после ухода я не думал о политической карьере. Угу. Даже так. Вот я вам рассказал вам о, скажем, разногласиях с Владимиром Путиным в 2003 году, которые стали проявляться. Я уже тогда, осенью 2003 года, уже когда вот Ходорковского посадили, уже и Лебедев сидел, посадили Ходорковского, когда уже все закрылась тема с «Газпромом», когда все, я понял, что все. Значит, уже то, что я считаю нужным делать в экономике в стране, как премьер-министр, я уже не смогу этого сделать. Хотя у нас разговор с Путиным был, он мне говорил, что вот мы будем продолжать работать дальше, там проводить реформы и так далее. Я уже понял, что я не смогу делать, потому что Путин уже по-другому начинает смотреть на все это. Несоответствие, то, что не соответствует моим взглядам, моему представлению о хорошем и плохом. Вот. И поэтому я уже для себя молчаливо, и в семье мы уже приняли решение, что я уже до мая месяца дорабатываю, как кончается.
То есть, если бы он вас в отставку не отправил, вы бы ушли сами?
Да, я бы ушел сам. Я уже для себя решение такое принял. Я думаю, что он уже это чувствовал. Вот. И поэтому я собирался уйти и уже уйти просто заниматься бизнесом. Что я и сделал, после ухода, значит, да. И вот до бесланских событий я не собирался идти ни в какую политику. Да. Я только вот после сентябрьской 2004 года бесланской трагедии начал переосмыслить. У меня просто было шоковое состояние вообще от трагедии. И второй шок от того, как Путин среагировал на эту трагедию.
Да, какие выводы он сделал?
Да, какие сделал выводы? Вместо повышения безопасности каждого гражданина, он фактически провел антиконституционную реформу. Фактически изменил систему прихода во власть. Фактически сжал политическое пространство. И с тех пор у нас постепенно стали умирать все институты демократического государства. Сегодня нет ни одного. Но это началось вот тогда. Немногие люди это не обратили на это внимание. И даже еще до 2005 года как-то сильно не рассуждали. Тем более начала расти нефть. Начали еще продолжаться. Было продолжение роста зарплат. Поскольку реформы, которые были проведены в тот период, их потенциал накоплено, давали уже импульс дальше. И люди уже не хотели, не обращали внимания на проблемы. Все занимались зарабатыванием. Что, в принципе, правильно для обычного нормального человека или для обычного нормального бизнесмена. Правильно заниматься зарабатыванием. Это и есть их работа. Вот. Но только потом люди начали это переосмысливать. Но я, когда решил уже идти в политику, вот после бесланских событий, я через 2 месяца пришел к Путину и сказал ему, что я завершаю взаимодействие с вами, а он меня просил работать по созданию Международного банка для сотрудничества с Европейским Союзом, для всяких инфраструктурных проектов.
А, то есть все-таки какая-то такая ниточка не порвалась?
Ну, мы регулярно с ним встречались. Ага. Мы регулярно с ним встречались. Там, ну, меня спрашивал всякие советы в экономике. Там,
ага. Да. А какого-то отступного он вам предлагал вот в виде какого-то крупного поста? Вон все премьер-министры бывшие хорошо устроены?
Путин предлагал мне трижды. Предлагал занять пост секретаря Совета Безопасности. На что я трижды отказывался. Но последний раз уже было как-то даже так с напряжением. Как-то мне сказал, что я никому три раза ничего не предлагал. Значит, я говорю, слушай, вы не думайте, что я просто какое-то вот там у меня какое-то упрямство такое. Значит, я просто на самом деле не хочу и не буду никаким секретарем Совбеза. Я понимаю, что я уже никто, значит, а вы президент. Вы не думаете, что я что-то такое кокетничаю и что-то набиваю себе какую-то цену. Значит, это не так. Я ему сказал, я не пойду ни на какую должность назначаемую. На избираемую я могу пойти. Потом позже, там уже через месяц, два позже, где-то уже перед Бесланом, кажется, в августе, где-то возник вопрос, там, в разговоре возник с ним, тема возникла мэра Москвы.
О, интересно как.
В то время, когда это еще была должность избираемая. Но потом она исчезла, эта должность, или тема исчезла сразу же после бесланских событий. И я еще по его просьбе тоже занимался проработкой создания инвестиционного банка вот для нашего сотрудничества России и ЕС, которое я, так сказать, очень сильно продвигал вперед, руководя правительством, поскольку я считал, что это чрезвычайно важно. И на самом деле это так. Наш естественный партнер – Европейский Союз. Половина нашей внешней торговли, половина – это Европейский Союз. 70% иностранных инвестиций – это Европейский Союз. Мы – часть Европы, неотъемлемая часть Европы. Это наша цивилизация, это наша общая культура. Ну, культура у своего народа своя, но общекультурные ценности, общекрестьянские ценности. Конечно, да, это все у нас много что связывает. Поэтому я этим занимался. Так не успел я завершить эту работу по созданию банка. Значит, я просто уже пришел к нему и сказал, что я прекращаю всякое взаимодействие. То, что сейчас происходит, то, что вы делаете, я не согласен с этим принципиально. Я ухожу в свою жизнь.
А если честно, он вас, либо когда шел разговор о вашей отставке, либо вот в последний ваш разговор, он вас как-то просил, брал с какой-то вас, не то что обязательство, как будто, но тем не менее, чтобы вы в политику, как он любит говорить, не лезли?
Нет, он обязательства не брал. Был один разговор в последний день. Последняя встреча с ним. Это было уже, после моего ухода, естественно же. Когда я сказал, что я ухожу в свою жизнь. Я не буду с вами взаимодействовать. Тогда была сказана фраза, что если вы пойдете в политику, знайте, что я все равно вас пережму. Сейчас он это и делает.
Этим и занимается.
Да, этим и занимается, да.
Надеюсь, они пережмут.
Это было не обязательство с моей стороны, это было предупреждение мне, что знаете, что вас пережмут.
Я понимаю. Да. Я понимаю. И вы пошли в политику, и вы пошли, опять же, сразу как-то такой сделали решительный шаг в сторону такой, в общем, радикальной, все-таки была возможность, как системная позиция, вот все эти какие-то партии.
Системная позиция, значит, пристраиваться куда-то там,
Это вас сразу не устроило.
Я пошел в политику не из-за того, что мне хотелось идти в политику. Мне не хотелось идти в политику. А из-за того, что я понял, что происходит в стране вещи, которые мне совершенно не устраивают, и я несу ответственность, будучи только что завершив 4-летний период руководства правительством, я несу ответственность в том числе за происходящее, я посчитал, что ошибки, которые делал Путин, я смогу исправить через политические инструменты. И пришел, вернулся в политику, но уже не в государственную, так сказать, в управление страной, а в оппозиционную политику. Для того, чтобы пытаться политическими механизмами подправить неверный курс, который выбрал Путин. Он выбрал вредный курс. И сегодня мы видим уже вредность этого курса, для чего доводит.
Но я так представляю себе, что это должно было быть все-таки очень непростое решение. Вы человек, чиновник, бюрократ, в хорошем смысле слова, всю свою жизнь.
Очень непросто.
Человек, который привык, так сказать, действовать в рамках субординации. И вдруг вы полностью выпадаете, что называется, из этого гнезда.
Ну, я не по этой причине непростой.
Я понимаю, но плюсы...
Это важный вопрос или важный аспект. Да. Но да, я такое решение для себя принял. Но более важно для меня было, как вы правильно сказали, я всю жизнь был чиновником. И другая линия поведения. И для меня... сложнее, чем для других, например, как для Бориса Немцова.
Ну, конечно.
Было заниматься вот открытой политикой. И поэтому мы всегда, Борис меня подтрунивал до мной, что ты говоришь, ты всегда и сейчас даже хочешь как премьер-министр.
Не могу вас не спросить вот о чем. Вас не раз, что называется, предупреждали о нежелательности того, чтобы вы занимались, продолжали заниматься политикой. Вы как-то на это, в хорошем смысле слова, не реагируете. Вы что, вы такой бесстрашный человек? Или вы рассчитываете на некий иммунитет бывшего премьер-министра и секретоносителя?
Ну, у меня никакого иммунитета нет.
Ну, иммунитет, опять же, в таком каком-то...
Да, хоть секретоносителя, вы знаете, охрану с меня сняли через год.
Ну, да.
Хотя все бывшие премьеры имеют охрану. Поэтому мой охрана моя, это в моей голове. Здесь я защищаю государственные секреты, а не с помощью наружной охраны. Это первое. А второе, то, что, конечно, что значит бесстрашный? Я обычный человек, как и все. Конечно, у меня такие же есть страхи, как у любого нормального человека. И когда мне угрожают жизнью, там, лишением жизни, конечно, это меня действует сильно. Это не может просто не действовать. Я же не сумасшедший, значит. Но у меня есть цель, у меня есть политическое видение. И вот это вот, скажем, тот план, который есть в голове, значит, конечно, он должен быть исполнен. Я просто обещал людям это сделать. А этот план очень простой. Мы первый раз, как мы, во-первых, получили регистрацию, государственную регистрацию партии, означает доступ к выборам. И первый раз мы идем на федеральные выборы. И, конечно, в ситуации, которую мы с вами только что обсудили, я вижу, люди видят, что наша партия является единственной альтернативой. Демократической альтернативой. Не коммунистической, а демократической альтернативой. И поэтому, это, несмотря на все угрозы, мы должны завершить этот процесс. И мы должны дать людям возможность переосмыслить происходящее и избрать нас в качестве своих представителей в Государственной Думе, в главном, важнейшем органе государственной власти. С этого могут начаться плавные, не революционные, не хаос, не бунт, не Майдан, ничего. А могут начаться нормальные перемены через политические конституционные инструменты, через работу в Государственной Думе. И поэтому это очень важная задача. Многие скажут мне, и правильно они имеют право так говорить, что никаких выборов нет и не будет. Все это будет сфальсифицировано. Если вас не пересажают, не перестреляют к этому времени, то напишут вам 2%. И будут хлопать в ладоши и сказать, ну, мы уже вам говорили. Может и такое быть. Но мы не можем этот шанс упустить. Мы можем сказать, что мы испугались, и все, не будем этого использовать. Раз у нас есть возможность это продемонстрировать гражданам, что такая возможность есть, граждане воспользуются этой возможностью, значит, будут изменения. Не воспользуются, значит, будет другая страна. Будем жить уже в другой реальности. Потом уже будем уже осенью смотреть, что мы, как мы можем себя защищать и других граждан уже в новой реальности. Сегодня у нас есть хороший шанс.
Упрямый вы человек. Вы счастливый человек?
Думаю, что да. Хотя вот период, в котором мы живем, и сейчас вот давление, которое на меня и на моих коллег по партии осуществляется, конечно, это такое очень-очень-очень неприятное, и людям это не нравится. Но счастье в том, что я, скажу, внутри живу с согласием. У меня нет проблем вот внутри.
Это действительно самое главное.
Да, да, да. Да.
Спасибо за искренность, Леонид, да. За какую-то простоту и ясность. Это было очень интересно. Спасибо.
Хорошо, спасибо.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно. Вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Ее гостем был Михаил Касьянов, 7-й по счету премьер-министр России, а сегодня одна из ключевых фигур российской политической оппозиции. Добавлю, что нашу программу вы теперь можете смотреть на телеканале «Настоящее время», который транслируется через спутник «Хотбёрд». С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В какой России вы хотели бы жить? такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живет, а вот это все власть.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».